Сделано в Red Barn.
Всем привет, это подкаст «Бизнес-клан», в котором я, экономист Андрей Кулага, и мои соведущие,
юрист Владислав Овчинников
и бизнесмен Денис Казановский,
обсуждаем главные новости, которые касаются российских предпринимателей. Генеральный партнер сезона – Международный консалтинговый альянс Гладких, Мурзиянова и партнеры. Юридические услуги в сфере строительства.
Сегодня обсудим курс рубля, крипту и рекламу у блогеров.
Первая новость – это как раз рубль. Курс рубля за 3 месяца он укрепился почти на 17%. Мне кажется, сейчас много внимания к курсу привязано, да, все за ним наблюдают, что с ним происходит, укрепляется он, будет либо наоборот ослабевать. Вот цена за доллар доходила даже до отметки 81 рубль. Здесь, на самом деле, стоит подумать над тем, какие риски для бизнеса несет такая ситуация с валютой и чего ждать дальше от рубля, потому что есть разные прогнозы. Кто-то говорит, а мы дождемся, может, за доллар будет давать 45 рублей, либо наоборот, он сейчас будет там 150. И в первую очередь хотел бы сказать, что на самом деле это абсолютно нормальная ситуация, то, что сейчас происходит. Периодически рубль имеет свойство укрепляться. Мы это наглядно наблюдали в 2022 году, когда он доходил там прям до 55-60 рублей за доллар. И это основано на чисто экономических таких вещах, как спрос и предложение. И тогда, например, в 2022 году у нас был очень большой объем предложения валюты, потому что наши экспортеры получали валютную рыночку, выручку ее продавали, а импорт слопнулся. Поэтому ее особо никто не покупал. Сейчас у нас, наоборот, на фоне вот этих позитивных новостей, переговоры, сейчас тоже все поверили в российскую экономику, и на этом фоне как раз спрос на рубль, он подрос из-за того, что больше покупают рублей, то и как раз курс укрепился. Надо понимать, что для бизнеса, ну, вообще для экономики это такая двоякая ситуация. Слишком крепкий рубль – это тоже не очень хорошо, потому что, например, с одной стороны, импортерам классно, они могут покупать по более низким ценам, это сдерживает рост инфляции, это тоже хорошо, но с другой стороны наши экспортеры, во-первых, а, недополучают свою рублевую выручку за тот же самый объем валюты, б, для бюджета это тоже не очень хорошо, потому что он тоже недополучает свое финансирование. У нас, кстати, бюджет запланирован курс 96,5 рублей. Вот из-за этого тоже разговоры, типа сейчас рубль специально будет опускать. Ну и для экспорта тоже не очень хорошо, для конкурентоспособности наших товаров и услуг на международной арене. Одно дело, когда у тебя себестоимость там производства, условно говоря, там 100 рублей. Одно дело это 1 доллар, да, по курсу 100 рублей, а другое дело у тебя товар стоит уже 2 доллара, когда этот курс начинает укрепляться. Ну и при этом слабый рубль тоже плохо на самом деле, потому что, опять же, здесь уже противоположная ситуация. У нас инфляция начинает расти, с которой у нас борется, да, центральный банк за счет ключевой ставки. И в целом, как бы, получается для импортных товаров и для тех, кто занимается импортом, это не очень выгодная ситуация. Поэтому здесь нужно ожидать, на мой взгляд, что рубль вообще у нас долгосрочный, в срочной перспективе он все равно ослабевает, это неизбежно, он не является твердой мировой валютой, поэтому это временная история, ей можно, на мой взгляд, сейчас выгодно воспользоваться, докупать валюту как раз по более привлекательному курсу, но надо понимать, что если у нас все благополучно закончится, санкции и прочее будут сняты, то рубль у нас будет слабый. Потому что, опять же, импортеры, которые закупают все из-за границы, снимут эти ограничения, они побегут покупать иностранные товары, им для этого нужна валюта, они побегут ее покупать, и рубль постепенно начнет двигаться. То есть, по прогнозам, это порядка там 90-100 рублей за доллар. Это абсолютно адекватный курс, к которому мы будем стремиться.
Андрей, а что тогда будет со ставкой с ключевой? Если вот твой прогноз сбудется, надеюсь, да, санкции будут сниматься, пусть будет не очень сильный рубль, но бизнес сейчас мой, по крайней мере, в том сегменте, в котором я работаю, но если не совсем задыхается, да, в отсутствии доступных денег, но ему очень тяжело, и он оценивает и снижение покупательской активности своих клиентов, но и, собственно, сам не может дополнительно привлекать деньги для развития.
Это замечательный вопрос. На самом деле ставка тоже связана и с курсом, да, соответственно, когда высокая ставка, выгоднее держать деньги в рублевых вкладах, да, это тоже помогает укреплять курс. А с другой стороны, все-таки ставка – это в первую очередь выбрать инструмент, который призван бороться с инфляцией. Да, и здесь будет зависеть не столько от курса, да, что будет происходить со ставкой, а что будет происходить с уровнем цен. Сейчас появилась вроде как тенденция к тому, что цены начали вот постепенно снижаться вроде бы, или, по крайней мере, не так быстро расти. Поэтому в целом, как бы мои прогнозы, они соответствуют тому, что у нас говорит Центральный банк. Он будет ориентироваться на вот эти инфляционные ожидания, что будет происходить с ростом цен. По мере того, как это все начнет уходить вниз, то и ставку тоже будет снижать. Понятное дело, она очень сильно давит на бизнес, прям вот, ну, рекордная ставка 21%, кредиты там по 30 и более, ипотеки по 25, когда там люди должны отдать 5 стоимость квартиры, это как бы, ну, плохо для экономики, она охлаждается. И вот у нас даже президент говорил, там важно не ее переохладить, чтобы мы не оказались как в криокамере. Поэтому здесь будут внимательно смотреть, и вот на ближайших заседаниях уже прогноз такой, либо ее будет оставлять, либо ее постепенно будет снижать. Но я бы не ожидал, что это будет прям какое-то сильное снижение серии. Вот сейчас у нас 21%, а там через полгода у нас будет 10%. Скорее всего, это будет там 20%, 19%, там 15%. Таким поэтапно будет снижать.
Не так быстро. Моей корреляции нет. Я это понял, спасибо большое.
В плане курса
и ставки. Да, здесь ты не
влияние есть, но я имею в виду, ставка влияет на курс, но нет такого, что курс такой, значит, ставку будут как-то двигать.
Скажи, а что ты думаешь по поводу как раз укрепления рубля до 45? Потому что я как раз прохожу сейчас обучение по волнам Эллиота, и аналитика разных ребят говорит о том, что все-таки укрепление будет где-то в районе 45-50. Опять же, это прогноз, и это не, там, не то, что говорит у нас Центробанк. Центробанк говорит другие вещи. Что ты думаешь по этому поводу? Потому что если рубль будет по 45 даже там временно, то я думаю, что, в принципе, для рынка это будет такой некий шок. Но потом понятно, что он будет в долгосрочной перспективе улетать там неизвестно куда. Но вот, вот в этот момент что будет происходить с экономикой, что будет происходить с бизнесом?
Ну, начнем с того, насколько это реалистично. На мой взгляд, это маловероятно, но все-таки. То есть надо понимать, что чтобы курс был настолько как бы крепкий рубль, да, это настолько большое предложение валютной составляющей должно быть, кто ее готов продавать. Ну, то есть, я пока не представляю, откуда нам взять столько валюты.
Плане, иностранные, например, инвесторы, которые уже ломятся со всех щелей России.
Это да, это возможно, но здесь, кстати, вот еще важный момент. У нас же еще есть такая штука, у нас на курс рубля влияет огромное количество факторов, и не только вот из серии, там, те, кто продают и покупают. Но есть, например, такая штука, как называется бюджетное правило. Оно работает следующим образом, когда, например, мы недополучаем доходы от нефти и газа, да, когда в этом плане там проседаем ниже определенного уровня, у нас начинаем мы продавать валюту из нашего фонда национального благосостояния. Тем самым мы начинаем как бы поддерживать этот курс. И наоборот, когда очень много валютной выручки поступает, больше мы ее продаем, доходы у нас превышают, мы наоборот начинаем эту валюту покупать. Но таким образом, как бы мы, грубо говоря, снижаем зависимость курса рубля от, в том числе от вот этого объема там, экспорта и импорта. Соответственно, я думаю, все-таки это маловероятно. У нас 55, который был в 22-м году, это прям было вау, боже мой, ничего себе. И все такие думали, все, сейчас доллару конец, он сейчас рухнет, никому он будет не нужен. И сейчас тоже такие разговоры, когда тоже говорят, сейчас по 45 будет и прочее. Ну, я считаю,
что... Даже по 110 был, тоже говорили, что конец.
Да-да-да. У нас вот то в одну сторону, то в другую, все говорят, все, конец будет. Вот, поэтому вот будет его, к сожалению, периодически болтать, но я все-таки считаю, что маловероятно по поводу 45. И опять же, как бы я считаю, что есть у нас определенный пул, в том числе иностранных инвесторов, которые хотят зайти в российский рынок, да, но я бы не сказал, что это прям вот все, кто ушли, они стоят в очереди вот с чемоданчиком, с деньгами, и давайте.
То есть, думаешь, ликвидности их не хватит, да, для того, чтобы...
Я думаю, ну, может быть, это какие-то краткосрочные будут истории, когда можно будет поймать, возможно, курс, но все-таки не 45, то есть, ну, до 70 он, может быть, пройдется, на мой взгляд, да. Опять же, это шок, с одной стороны, это позитивный шок для, как бы, бизнеса, возможно, да, это прям совсем негативный шок для нашего бюджета, но я думаю, он благополучно, если это будет краткосрочно какая-то история, он благополучно это переживет.
А может быть такая спекуляция прям, ну, там, не знаю, опустить рубль, пополнить долларов, а поднять и потом продать, и вот, пожалуйста, полный бюджет. Я знаю, что маленькие страны так делают.
Сейчас я не знаю, чтобы наши так делали, если честно.
Наши так не видел.
Ну, при желании, конечно, это можно делать, но как бы объем здесь должен быть средств свободных для того, чтобы проводить такие вот валютные операции. И опять же, у нас, мне кажется, этот Центральный банк уже устал от всех этих шоков, в которых находится наша экономика, и еще создавать дополнительно. Давайте-ка мы тут поиграемся с курсом. Мне кажется, они такого делать не будут.
Я точно знаю, кто сейчас в шоке. Это IT IT-компания, IT-специалисты, у которых основной доход как раз-таки измеряется в долларах, которые продолжают, несмотря на там, все события последних нескольких лет, работать с иностранными заказчиками. Это люди, которые просто там, в течение пары недель да, потеряли 20% своего дохода. И все разговоры о том, что, ребят, ну, у нас там не очень твердая валюта, давайте нам немного накинем, они пока не возымели какого-то результата. Поэтому, да, от твердых и не очень, но понятных и классических валют мы перейдем к крипте сейчас. И сегодня, там, немного нарушив правила нашего подкаста, я взял не одну новость, а целых две, потому что, на мой взгляд, они тесно связаны. Первое. Крипту хотят сделать имуществом для целей Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Что это будет означать? По сути, это будет означать, что ее можно будет, понятно, изымать, арестовывать в рамках расследования преступлений. Ну, то есть крипта будет как любые денежные средства на любых счетах, как любое иное имущество. А вторая новость – то, что Банк России у нас предложил свой экспериментальный правовой режим для регулирования обращения криптовалют. При этом сам Банк России по-прежнему является адептом того, что допускать расчеты в крипте он не собирается и пытается этот рынок отрегулировать другим способом. Почему эти две новости идут в связке? Потому что уже с 1 января 2025 года, что такое криптовалюта и майнинг, знает налоговый кодекс и знает очень хорошо и планирует собирать с этого налоги. То есть мы видим, что сейчас крипту очень странно пытаются отрегулировать. То есть, с одной стороны, где у нас есть публично-правовой элемент, это налоги, уголовная ответственность и прочие санкции, мы ее признаем, она хорошая, она нам нравится. Мы должны иметь возможность забрать ее у плохих людей и обратить ее в доход государства. А с другой стороны, ну, обычные граждане, если и могут заниматься майнингом и какие-то операции совершать, то, естественно, должны платить с этого налоги. Вот. То есть публично-правовая история работает, а вот отношения между частными лицами пока не регулированы. И что на самом деле родится из предложения ЦБ, мне не очень понятно. Возможно, это будет какое-то некая аристократия, когда у нас появится пул богатых, успешных инвесторов, которые получат статус в специальном реестре и будут либо подменять каким-то образом криптобиржи, да, либо другим способом обеспечивать их оборот. Возможно, будет какая-то другая надстройка, но самое главное, что в этом вижу я, государство точно не будет разрешать свободный оборот криптовалют. И последние там новости опять из уголовной сферы, как говорится, кто о чем, а вшивая баня, показывает нам о том, что все участники рынка обмена, процессоры и прочие товарищи, которые там находятся под пристальным вниманием у правоохранительных органов. По крайней мере, этот тренд пытаются задавать, возможно, каким-то образом готовя рынок к тому, что через пару месяцев, через полгода, через год, но регулирование изменится. И регулирование действительно изменяется. Самое интересное, с коллегами в кулуарах тоже начинали обсуждать, что обращать криптовалюту и менять ее на товар или услуги нельзя, но ответственности сейчас за это нет. Да, то есть нас не сразу закрутили гайку и сказали, все, ни в коем случае вы не должны это использовать. Но я думаю, что это вот первый шажочек к тому, чтобы эта ответственность появилась. На самом деле, с точки зрения регуляторики, это очень правильно. Не сразу запретить, точнее, запретить сразу, но сказать, пока вы можете хулиганить, пока мы придумаем, как, собственно, за это вас наказывать. Поэтому мы сначала сейчас в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный введем понятие крипты как имущество, дадим аналогию в административном кодексе, и в случае, если найдем, что граждане рассчитываются друг с другом криптой, будем просто крипту изымать, конфисковывать, да, и использовать.
Суд приступает к рассмотрению дела по иску подрядчика о взыскании задолженности за выполненные строительные работы. Слово предоставляется истцу.
Уважаемый суд, наш доверитель выполнил работы в полном объеме и в срок. Однако заказчик уклоняется от оплаты. Мы требуем взыскать задолженность.
Ваша честь, работы выполнены с нарушениями. Объект до сих пор нельзя использовать. Мы не можем платить за допущенные ошибки подрядчика.
Суду необходимо разобраться в правовых аспектах спора.
Уважаемый суд, в соответствии с законом и условиями договора наш доверитель выполнил все обязательства. В деле представлена правовая позиция, разработанная Международным консалтинговым альянсом Гладких, Мурзиянова и партнеры, которая доказывает правомерность требований заказчика и его право на бесплатное избавление от изъянов в разумный срок.
Продолжайте.
Если ваш бизнес сталкивается с проблемами в строительных спорах, Международный консалтинговый альянс Гладких, Мурзиянова и партнеры ваш надежный представитель в судах. Эксперты Альянса проверят документы, устранят ошибки в договорах, помогут выявить дефект работ и вернуть вам деньги. Глубокий анализ, мастерство адвокатского выступления и точное применение закона – это ваш шанс на успех в суде. Кроме того, эксперты МКА бесплатно анализируют материалы дела, рекомендуют стратегию и тактику, а в отдельных случаях берут на себя процессуальные расходы. Если ваш бизнес оказался в подобной ситуации, то перейдите по ссылке в описании подкаста и доверьте дело профессионалам.
Суд объявляет перерыв для изучения экспертного заключения.
Как раз вопрос, а как можно представить изъять крипту? То есть одно дело, у тебя деньги лежат на банковском счете, тебе его заблокировали, там судебный пристав потом изъял, или что-то такое, ну какой-то такой процесс, я себе представляю, по крайней мере, в моей голове, да? Что, как может быть, он, как вообще он может происходить с криптой?
Изымали уже, изымали на самом деле, просто...
Деньги его будут искать, то есть как они могут, не знаю, счет заблокировать?
Доступ к криптокошельку, возможно, либо сам криптокошелек, конфискация, да. Либо именно доступ, либо перевод на какой-то государственный криптокошелек. Я не знаю, но на самом деле мировая практика такая есть. То есть я знаю, в Германии конфискуют спокойно, в США, поэтому да, это...
Она
это
есть
не
российская, проблема. На самом деле, крипта несколько раз уже становилась предметом преступления, когда умные коррупционеры, собственно, не золотыми унитазами, да, и чемоданами с деньгами принимали.
Да?
Принимали биткоинами, и эти биткоины были конфискованы.
Да.
Это как раз-таки практика, известная для России, просто не было понятного механизма. Потому что действительно так, мы забрали, куда нести флешку, да, куда перевести.
И куда забрали? Вот тоже вопрос.
Но пока это хранится так же, как общий вещдок. То есть есть какой-то объективный материальный носитель, на котором содержится доступ к кошельку.
Ну и получает доступ и забирает, по сути, изымает.
Да. А вот что должно, собственно, человека... открыть свои данные, да, для того, чтобы понять, а где, собственно, у него все эти богатства нажиты непосильным трудом находятся, это уже другой вопрос. И именно поэтому, как мне кажется, инициатива ЦБ это и связана с тем, что им нужно понимать рынок, то есть у кого где это лежит, чтобы в случае чего очень быстро изъять. Ты приходишь к этому оператору, который находится в реестре, это как бы богатый человек, такой некий патриций в этом мире. Он говорит, ну, ты же хочешь с нами дружить? Поэтому вот тут у нас возбуждено уголовное дело, и мы в рамках обеспечительных мер хотим арест наложить на все, что там есть. А там уже осудят, не осудят, дело второе, но нам нужно прямо сейчас забрать, чтобы человек не мог на эти деньги условно куда-нибудь скрыться и продолжать их использовать. Такая вот история.
Слушай, ну, с криптой на самом деле там вообще же ну, сложно до конца ее отрегулировать и найти, и конфисковать, ну, по-хорошему, при желании, и никто может не узнать никогда в жизни, что у тебя есть какой-то криптокошелек, где там есть какие-то активы, ну, по-хорошему. Да, то есть у нас есть более централизованный механизм, когда это можно отследить, есть какие-то биржи, которые могут быть зарегистрированы, могут сотрудничать, в том числе там с властями, такой пример есть, в том числе и в Штатах, например, а есть абсолютно децентрализованные, вот просто кошелек, вот просто набор символов. И вот можно все, что можно увидеть, это просто количество там монет, тех же самых там биткоинов и прочее, которые там лежат. Поэтому никто не знает, там, где этот кошелек Сатоши, да, который там, сколько ему реально принадлежит и так далее. Именно поэтому, мне кажется, есть такой в плане скорости, медленная скорость в плане государственного регулирования, потому что не до конца понятно, а как мы с этим совсем будем бороться? Ну, как бы принять нормативный акт мы можем, да, а потом исполнять его мы не можем, потому что не можем эту крипту, условно говоря, найти. Но я сейчас вижу тенденцию к тому, что, ну, вот такая общемировая как будто тенденция, на мой взгляд, что идет постепенное признание крипты на государственном уровне. Что в Штатах, которые такие государственный крипторезерв, сейчас у нас будет здорово, и наши тоже такие подхватили, а давайте и мы тоже. То есть крипта будет постепенно становиться каким-то более легальным инструментом, но вопрос в том, насколько вот эти границы, они будут дозволены, да, может быть, не знаю, но со временем, опять же, есть же страны, где крипту принимают как платежное средство, да, и тот же самый Сальвадор, который вообще впереди планеты всей, где это тоже уже давно...
Португалия, по-моему, да, тоже да, довольно активно.
В тех же самых, по-моему, Эмираты, да, там тоже самое, можно машины, квартиры даже покупать за крипту. Ну, то есть, в целом, мы просто не то чтобы боимся, но мы не знаем, как до конца правильно использовать этот инструмент, чтобы, опять же, ну, не дать возможность плохим ребятам делать плохие вещи, да, но при этом дать возможность хорошим ребятам, которые честные, прозрачные, готовы отчитываться, декларировать и прочее, дать им возможность использовать этот инструмент, потому что по факту, вот, ну, у меня есть криптовалюта, да, я такой, так, а если я хочу что-то на это купить, мне ее нужно будет там продавать эту крипту, переводить ее в там USDT, потом их в рубли, отчитываться, потом эти рубли уже я могу что-то купить. Ну, как бы вот, чтобы снять эти все транзакционные издержки, почему бы сразу не дать возможность в будущем? То есть это, я не знаю, с какой скоростью мы будем двигаться, но пока она, мне кажется, набирает обороты как такой инструмент универсальный, в том числе и плане текущей там экономической ситуации, ограничения санкций, наличие возможности делать каких-то переводов, то вот, возможно, мы будем двигаться в этом направлении, в каком-то образе. Но мне бы хотелось, наверное, так думать.
Государство уже двигается, да, то есть не так давно появилась информация, что многие российские нефтяные компании получают расчет за нефть уже именно в криптовалюте. То есть точно государство это признает и точно должно это использовать. Вопрос просто какой, насколько массово это вольется в рынок.
Либо у кого у нас, доступ, да, есть сейчас.
Да, либо у нас будет паттерн в формате, что крипта для богатых, крипта для государства и для тех, кто является профессиональным участником этого рынка, да, я не знаю, там лицензию для майнеров ведут, условно, что-то в этом роде, еще более ужесточат. А, собственно, вы, ребят, ну, если хотите баловаться инвестициями, то у вас есть брокер, ну, вот тот же самый уполномоченный от 100 миллионов, который должен держать на депозитах, такой квалифицированный инвестор. Вот вы идите через него, чтобы мы, собственно, какой-то реестр создавали, а все остальное будет носить запретительный характер. Не хотелось бы, да, но, опять-таки, здесь вопрос генеральной линии политики партии. Радует, что хотя бы в эту сторону начали активнее смотреть. Я понимаю, смотрят почему, потому что 90% дел, которые мы изучаем с точки зрения там, незаконного оборота наркотиков, да, это всегда история, связанная с расчетами криптой. Я прекрасно понимаю законодателя, который, с одной стороны, пытается вот этот теневой рынок прикрыть, который для расчетов это все использует.
И все это мы узнаем у блогеров. Как раз таки. И моя следующая новость. Эксперты выяснили, сколько россиян покупает товары по совету блогеров. Суть новости такая. Исследование ВК AdBlogger и Hightech Mail показало, что треть россиян покупают товары, рекламируемые блогерами, и доверяют мнению инфлюенсеров. Женщины покупают по рекламе блогеров чаще, чем мужчины, и наиболее популярные форматы — это видеообзоры и прямые эфиры. Ну и, кстати, крипто вся история тоже начиналась активно и вообще в целом продвигается активно через криптоблогеров, которых много и которых можно воспринимать по-разному. Кто-то делает действительно по-настоящему хорошее дело, кто-то просто зарабатывает на этом. Что интересного в этой новости? Ну, и самое интересное, на мой взгляд, это то, что лишь 20% россиян интересует то, что личный опыт блогера по этому продукту. То есть, по сути, 80% россиян неинтересно, пользовался ли он этим продуктом, смотрел, насколько он качественный продуктом либо услугой. 21% смотрит просто ради скидок. То есть, это такой еще один каналчик, чтобы получить скидку, может быть, на какой-то или маркетплейс, или просто на какой-то товар. И самый эффективный формат — это уже видео. Его смотрит 38,7% опрошенных. Последние два года борьба за внимание своей целевой аудитории значительно усилилась, и блогеры, конечно, получили значительный такой пуш со стороны ухода разных площадок, где была, возможно, еще реклама в нашей стране, и, соответственно, получили, с другой стороны, получили тоже регулирование, да, раз у нас здесь есть все-таки Влад юрист, Влад как раз про это наверняка очень хорошо знает. Ну, что можно здесь интересного еще для себя подсмотреть? Буквально на днях была интересная такая новость про китайские магазины, которые, помимо продавцов-консультантов внутри самого магазина, еще имеют стримера, который все время стримит все время работы магазина и продает вещи. Он также на зарплате плюс бонусы от проданных товаров. Понятно, что эта индустрия в Китае, вообще стриминги и продажи вещей через стриминги в Китае, наверное, это все-таки номер один страна в мире. И это очень активно развивается. И, соответственно, что мы имеем на сегодняшний день? Действительно, за внимание к своей аудитории можно обращаться к блогерам. Конечно, нужно уметь с ними работать. Это точно история, в которую сейчас стоит вкладываться, или хотя бы на которую стоит пристально смотреть, потому что, опять же, каждый раз, сейчас еще как раз санкции отменят, я надеюсь, что все-таки их отменят, будет вливаться дополнительный капитал компании, возвращаться, рекламные ставки будут расти. Бизнес, который здесь уже есть, ему будет сложнее рекламироваться. Если есть конкретные блогеры, то, опять же, через этот инструмент можно очень легко доносить свои мысли. Ну и, соответственно, вообще в целом можно перенимать модель Китая и потихоньку брать в свой бизнес уже людей, которые будут как раз-таки показывать, рассказывать, что и как происходит, может, рассказывать про какие-то кейсы. Вот, например, вот юридической практики. Есть ли такой опыт на сегодняшний день?
Сегодня мы ведем стрим из зала суда.
Да. у нас очень консервативный рынок, к сожалению или счастью, поэтому не знаю насчет стрима, да, и как это может выглядеть, но в целом моя компания активно использует блогеров, амбассадоров в различном виде, да, это дает отличный результат. Просто потому, что люди покупают у людей, и гораздо больше доверия вызывает история, когда твой знакомый или человек, которому ты доверяешь, дает тебе честную искреннюю рекомендацию. Конечно, иногда это натыкается на маленькую приписку ЕРИТ, да, и о том, что это рекламный пост, который немного доверия уменьшает, но я считаю, что в любом, практически в любом бизнесе это сейчас важная связка для того, чтобы привлекать клиентов. И те, с кем мы общаемся, регулярно там крупные производители, например, нижнего женского белья, регулярно закупают сотнями посты у блогеров разного размера, да, то есть от крупных до самых мелких инфлюенсеров. Вопрос только в том, насколько блогеры должны нести ответственность, я опять...
Вот, кстати, да, я хотел у тебя спросить по поводу регулирования. Как ты считаешь, будет ли какое-то ужесточение либо более пристальное внимание к этому направлению? Потому что, мне кажется, сейчас идет такое постепенное, ну, не то чтобы закручивание гаек, но как-то пытаются направить этот рынок в какое-то русло.
Но оно не постепенно, а довольно жестко происходило.
Я, может, чего-то не знаю, но, например, вот ЕРИТ, да, который появился, это в том числе, как бы, вообще, давайте, ребят, вы будете отчитываться хотя бы за то, что вы рекламируете, как вы это делаете, чтобы мы это понимали. Плюс сейчас тоже там формируется реестр всех вот этих каналов публичных, где там больше 10 тысяч подписчиков. Может, что-то есть еще? Вот как бы как ты видишь, куда этот рынок двигается?
Тут я смотрю супер позитивно на изменения, несмотря на то, что с этими ЕРИДами очень много возни, несмотря на то, что стоимость размещения увеличилась, потому что блогеров перевели, но по большому счету в белую зону. Но самый большой минус – это реклама различного рода скамов. Ну, то есть мы понимаем, о чем речь, да, это...
Но не все блогеры понимают.
Не все блогеры понимают, и как раз-таки мы видим просто и состав блогеров, и зачастую они вообще ничего не могут понимать, кроме того, как снимать стрим, к сожалению. Поэтому здесь действительно я обеими руками за то, чтобы ограничить полностью на любых источниках, любых каналов рекламы нелегальных казино, странных способов заработка, да, то есть то, что по большому счету толкает людей либо в долговую кабалу, то, о чем мы там в прошлый раз говорили, либо, не дай бог, на совершение преступления или правонарушения. С этой точки зрения это максимально позитивная история. Я считаю, что если понятные площадки, а-ля там Яндекс, уже давно имеют внутреннюю модерацию, то блогеры, которые не особо там разбираются в законах и зачастую не особо разбираются в том, что им приходится рекламировать, никакой ответственности за это не несли. Но, учитывая количество просмотров, вовлеченности аудитории, давали отличные деньги тем, кто этого абсолютно точно не заслуживает.
Сейчас есть еще одна очень интересная тенденция среди компаний, когда компании понимают, что и стриминговые площадки, и социальные сети – это уже прям такая точка роста с точки зрения коммуникации со своей целевой аудиторией, и начинают создавать такую группу своих медиа, группу каналов, группу подкастов и так далее, и, соответственно, набирать свои охваты, набирать свою целевую аудиторию внутри. И здесь вот как раз в продолжении того, что хорошо, что рынок отбелили, и мне действительно тоже это нравится. Второй момент еще, то с образованием таких каналов от компаний все-таки я ожидаю большего вовлечения в то, что они рекламируют, да? Потому что есть здесь момент того, что все-таки работа ведется через юрлицо, и юрлицо понимает конкретно, что оно продает. Если оно регистрирует при этом свою рекламу в этих каналах, то оно... Пожалуйста, прямая связка. В общем, искать не нужно будет потом блогеров где-то в других странах.
Это да. Но мне кажется, это вообще такая новая современная площадка, которая будет только с каждым годом набирать обороты, потому что, мне кажется, такая привычная уже рекламные размещения, они, конечно, никуда не денутся, там и телевидение, и билборды, и прочее. Но люди сейчас в телефонах, в соцсетях, постоянной серии. Так, чем бы заняться? Возьму телефон, проскроллю ленту. И, соответственно, как бы вот эта вот площадка, она именно поэтому, да, инфлюенсеры, да, влияют на наш выбор, на наше поведение. Здесь нужно и внимательное в плане законодательное, да, регулирование, что и как рекламируют, чтобы это было адекватно. Вот. Но и в плане где деньги, грубо говоря, мне кажется, там вообще огромный потенциал для роста как ниши, да, как и рекламных бюджетов. Вот как ты правильно сказал, что как бы возврат, да, каких-то компаний, которые начнут работать, тоже рекламные бюджеты большие, которые могут быть, и это тоже будет давать такой буст, рост для экономики в том числе.
То есть заканчиваем со своими бизнесами, идем биржу открывать для блогеров.
Делаем свои аккаунты, да. Но на самом деле, если посмотреть как-то верхнеуровнево на историю, то есть раньше, как люди рассказывали про то, что им интересно, через книги, через разные рассказы писали, потом люди начали делать кино, начали делать радио, и до сих пор кино имеет огромное влияние во всем мире, вообще на все процессы внутри страны и внутри каждого человека. И сейчас вот новая глава, на мой взгляд, это как раз такие вот стримеры, блогеры, которые могут не только доносить разные мысли, но они могут доносить очень точечно, потому что, ну, не знаю, что смотрит моя 11-летняя дочка, я даже не знаю всех каналов точно, абсолютно. Но точно в ее голове что-то остается после просмотра вот как раз этих стримов и прочих вещей.
Да, и очень хочет, чтобы она ничего не купила потом и не увела.
Она, кстати, продает. Она хорошо продает, пошла в папу, поэтому я этому рад. Это был подкаст «Бизнес-клан». Слушайте нас, чтобы понять, как новости отразятся на вашей повседневной жизни и бизнесе.
С вами были Владислав Овчинников, Денис Казановский и Андрей Кулага.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!